Глава 25. На следующее утро, едва утренние лучи солнца забрезжили на востоке, Джонс встал и, приказав оседлать лошадей для себя и Мармадюка, отправился с необычайно деловым видом в комнату судьи. Дверь не была замкнута, и Ричард вошел без стеснения, что характеризовало не только отношения между кузенами, но и обычные манеры шерифа. «Ну, Дюк, на коней!» — крикнул он. «И я объясню тебе то дело, на которое намекал вчера вечером. Всему свое время, и, по моему мнению, рыбная ловля — неподходящее время для обсуждения важных предметов». «Э, что за чертовщина? Что с тобой, Мармадюк? Здоров ли ты? Дай-ка пощупать пульс. Мой дед, как тебе известно, совершенно здоров телом, Ричард», — перебил судья, отстраняя кузена, который собирался приступить к исполнению обязанностей доктора. «Но болен душою. Вчера, вернувшись с рыбной ловли, я получил письма, и в числе их вот это». Шериф взял письмо, но продолжал с удивлением смотреть на судью. Затем он перевел глаза на стол, заваленный письмами, бумагами, газетами, и окинул взглядом комнату. На кровати одеяло оставалось нетронутым, и по всему было видно, что обитатель комнаты провел бессонную ночь. Свечи догорели до розеток и, очевидно, угасли сами. Мармадюк отдернул занавеси и отворил ставни и окна, чтобы подышать воздухом. Но его бледные щеки, дрожащие губы и опухшие глаза представляли резкий контраст с обычным спокойным, веселым и мужественным видом судьи. Шериф с каждой минутой все больше терялся в догадках. Наконец он догадался взглянуть на письмо, которое машинально комкал в руке. «А письмо из Англии?» — воскликнул он. «Дюк, в нем должны быть важные новости». «Прочти его», — сказал Мармадюк, принимаясь ходить по комнате в величайшем волнении. Ричард прочел по привычке громко. «Лондон, февраля 12-го 1793 года. Сэр, я имел честь получить ваши письма от 10 августа, 23 сентября и 1 декабря, и ответил на первое из них с тем же судном. Со времени получения вашего последнего письма...» Тут голос чтеца превратился в неясное бормотание. «С сожалением должен сказать, что... конечно, довольно скверно, но я надеюсь, что... кажется, достойный человек. Корабль отплыл из Фальтмута 1 сентября прошлого года или около того. Если мне удастся узнать что-нибудь об этом печальном предмете, то я не премину... добрый человек, даром что юрист. Но в настоящее время не могу сообщить ничего больше. Национальный конвент... пример вашего Вашингтона, разумный человек. Наш славный флот. Примите уверение в моем совершенном почтении. Эндрю Гольд. Эндрю Гольд. Этот мистер Эндрю Гольд — разумный, хороший человек, но сообщает дурные новости. Что ж ты намерен делать теперь, кузен Мармадюк?» «Что же мне остается делать, Ричард? Одно — положиться на время. Вот другое письмо из Коннектикута. Оно сообщает по существу то же, что первое. Утешительно для меня в английских известиях то, что он должен был получить мое известие до отплытия корабля». «Это печально, Дюк. Действительно печально. Теперь все мои планы насчет пристройки флигелей к дому пошли к черту. Я велел оседлать лошадей и хотел отправиться с тобою и сообщить тебе очень важную вещь. Ты все толкуешь о копьях». «Не говори о копьях», — перебил судья. «Я обязан безотлагательно исполнить долг. Мне придется посвятить весь день писанию. И ты должен мне помочь, Ричард. Я не могу воспользоваться услугами Оливера в таком секретном и важном деле». «Нет, нет, Дюк», — воскликнул шериф, пожимая ему руку. «Я твой помощник. Мы дети родных сестер, а в конце концов кровь — лучший цемент дружбы. Да, да, серебряная жила от нас не уйдет. Ею можно будет заняться в другое время. Тебе, вероятно, нужен Дирк Ван?»
Мармадюк ответил утвердительно на этот вопрос, и шериф, отложив всякое попечение о поездке, послал слугу за Дирком Вандерскуль. В деревне Темплтон жили в то время всего два юриста. Одного из них мы уже видели в баре «Храброго драгуна». Другой был джентльмен, которого Ричард дружески, но фамильярно называл Дирком Ваном. Большое, добродушное, довольно основательное знакомство со своей профессией и достаточная при существующих обстоятельствах добросовестность были главными чертами этого человека, известного поселенца под именем Сквайра Вандерскуль, по прозвищу Голландца. Весь день судья провел в своей комнате, запершись со своим кузеном и стряпчим, и не впуская к себе никого, кроме дочери. Глубокая печаль, очевидно томившая Мармадюка, передалась отчасти Елизавете. Лицо ее омрачилось, и оживление заметно упало. Эдвардс, внимательно и с удивлением следивший за этой переменой настроения, заметил раз слезу, соскользнувшую по ее щеке и придавшую ее глазам выражение мягкости, не всегда им свойственное. «Вы получили какие-нибудь дурные известия, мисс Темпль?» — спросил он с участием, которое заставило Луизу Грант быстро поднять голову над шитьем и покраснеть от этого движения. «Я бы предложил свои услуги вашему отцу, если, как я подозреваю, ему нужно послать кого-нибудь в отдаленную местность, и если вам это будет приятно». «Мы действительно получили дурные известия», — отвечала Елизавета. «И возможно, что моему отцу придется уехать на короткое время, если только мне не удастся убедить его доверить это дело кузену Ричарду, отъезд которого представляет некоторые неудобства ввиду его служебного положения». Молодой человек помолчал немного и, слегка покраснев, сказал: «Если оно такого рода, что я смогу его исполнить, оно такого рода, что может быть доверено только тому, кого мы знаем, одному из нас». «Неужели вы не знаете меня?» — воскликнул Эдвардс с жаром, который появлялся у него очень редко даже в минуты откровенного разговора. «Неужели, прожив 5 месяцев под вашей кровлей, я для вас незнакомец?» Елизавета продолжала заниматься вышиванием. Она нагнула голову, как бы желая поправить кисию. Но рука ее дрогнула, щеки покраснели, и грустное выражение глаз сменилось другим, когда она сказала: «Мы много ли знаем о вас, мистер Эдвардс?» «Много ли?» — переспросил молодой человек, переводя взгляд на кроткое лицо Луизы, тоже оживившееся любопытством. «Много ли? Я столько времени прожил в вашем доме, и вы меня не знаете?» Елизавета медленно подняла голову, и смущенное выражение ее лица сменилось улыбкой. «Мы действительно знаем, сэр, что вас зовут Оливер Эдвардс. Я слыхала от моей подруги, мисс Грант, что вы уроженец...» «Елизавета!» — воскликнула Луиза, покраснев и дрожа. «Вы меня не поняли, дорогая мисс Темпль. Это было только предположение. Кроме того, если мистер Эдвардс в родстве с туземцами, то разве мы можем упрекнуть его в этом? Чем же мы лучше его? Особенно я, дочь бедного и бесприютного пастора». Елизавета с сомнением покачала головой и засмеялась, но, заметив грустное выражение на лице своей подруги, думавшей о бедности своего отца, продолжала: «Нет, Луиза, ваше смирение заходит слишком далеко. Ни я, ни мистер Эдвардс не сравняемся с вами, разве только — прибавила она, улыбаясь, — «он королевский сын. Я дочь бедного и одинокого человека и не могу претендовать на какие-либо отличия. Из-за чего же в таком случае я стала бы считать себя выше мистера Эдвардса? Только потому, что он, может быть, находится в очень-очень отдаленном родстве с Джоном Магиканом?»